Вот мы пришли на пасторскую конференцию опять. И это оазис в жизни пастора. Я помню первый раз, когда я был много лет тому назад, я, конечно, был поражен от всеми, от начиная от Джона и до всех волонтеров. Я был удивлен, как очень много любви проявлялось здесь. Мы, большинство из нас, никогда не встречались друг с другом, но они хотели быть благословением для нас. И, конечно, Господь дает нам удивительное благословение в конференции подобной. Доброжелательность и гостеприимство этой церкви. Я знаю, что для нас, тех, кто с востока, с восточного побережья, это означает очень многое. В наши дни это не просто дни инструкции или наставлений, это дни обновления, когда мы собрались здесь вместе. И мы благодарим Бога за то, что у нас есть эта возможность. Я хочу от всех нас, кто не является членами этой церкви, поблагодарить Джона и всех ваших волонтеров за то, что вы организуете эту конференцию. Я также думаю, что для тех из вас, кто приезжает сюда раз в год, я думаю, что это для вас время такой остановки, когда вы отключаетесь от всех ваших дел, время оценки, как год прошел. И, брат пастор, я хочу сказать тебе сегодня, обращаясь к тебе, как у тебя дела? Некоторые пасторы приехали сюда просто отрешенными. Буквально, некоторые буквально отрешены, а некоторые просто внутри в духе. И они думают, а имеет это значение, как я? Вы, глядя на себя и на жизнь, вам кажется, что вы только маленький винтик в этой большой машине жизни. Все обстоятельства, которых вокруг так много, отчаяние, какие-то трудности в финансах, в здоровье, в семье, в церкви. И когда вы видите мир вокруг вас, ваши ожидания не сбываются. И вам кажется иногда, что не имеет значения, что происходит вокруг. Вы становитесь индифферентными, апатичными, холодными. Вы думаете, что люди используют вас, и они разочаровывают вас без конца. Но вы уже достаточно взрослые, чтобы не удивляться этому. Вы наблюдали за жизнью, как она проходила очень долго, и вы видите, как много несправедливости, и вы внутри отрешенные. Вторая большая группа сегодня здесь, я думаю, что она присутствует здесь сегодня, это безнадежные братья. Она похожа на отрешенных, и может быть даже пересекаться как-то с ней. Но безнадежные – это люди, которые не столько разочарованы в настоящем, сколько в будущем. Они не видят будущее обнадеживающим. Есть для многих людей петь вот эти гимны о том, что будет впереди, что-то радостное и торжественное, кажется таким удаленным и нереальным. Возможно, вы, пасторы, не имеете надежды, которая была бы больше, чем вы сами. Возможно, часто вы начали с хорошей энергией, вы посвятили себя хорошим делам, у вас был план большой, но потом обстоятельства так сложились, что они удалили от вас надежду одну за одной. Может быть, потому что вы получили что-то, и вы увидели, что это гораздо меньше и неудовлетворяюще, чем вы думали. Или, может быть, вы не получили ожидаемого. И тогда эта надежда постепенно исчезает с расстояния, когда вы можете за нее взяться. Она кажется нереалистичной. Итак, друзья, если вам сейчас 20 лет, или вы в середине шестого десятка, ваши надежды уже не вдохновляют, и вы живете без компаса, без GPS. Вы можете двигаться быстрее, чем отрешенные, но вы не знаете, куда вы идете. Если вы пришли сюда и имеете одну или другую ситуацию, может быть, вы чувствуете, что жизнь не имеет значения, или вы в этой жизни мало что играете, или же вы безнадежны, я думаю, что пророк Исаия имеет что-то замечательное, чтобы сказать вам сегодня. В действительности, для любого человека, находящегося в борьбе сегодня, Исаия имеет очень важную проповедь. Откройте, пожалуйста, ваши Библии, ветхозаветную книгу Исаии, и мы будем специально изучать сегодня 34 и 35 главы. У нас, кажется, есть только 3 часа, как сказал Джон, и у нас поэтому мы только 2 главы взяли сейчас. Пока вы открываете, я хочу вам напомнить об Исаии. Он был пророк в Иерусалиме. Примерно в седьмом десятке, примерно с 740 года до нашей эры, и он служил примерно 50 лет до 690 годов. Эта книга, конечно, является собранием различных посланий, которые Бог ему давал. Некоторые специфически Бог говорил: «Запиши их». Мы не знаем, записал ли он это в хронологическом порядке или же каким-то другим образом. Но это было ясное время международной нестабильности. Нация иудейская, она переживала о своем будущем. Она не была уверена и в будущем. И поэтому Исаия призывает своих людей уповать на Бога. Это главное послание Исаии. Уповай на Бога. Давайте посмотрим через всю эту книгу с самого начала, для того, чтобы понимать, о чем здесь идет речь. Давайте посмотрим в самом начале этой книги. Первые 12 глав этой книги Исаия представляет призыв от Бога, чтобы предупредить Иуду и вместе с тем обещать им будущее восстановление. Это первые 11 глав. Это, кстати, открывающая тема всей книги. Дальше следующие главы с 12 по 27. Бог побуждает своих людей покаяться в том, что они уповают на другие нации. Вавилон или Египет, или какие-то альянсы с другими маленькими нациями. И вы можете увидеть подзаголовки в ваших главах. Он предупреждает их, чтобы они не доверяли другим нациям, а уповали только на Бога. И дальше с 27 до 33 главы мы видим, что Бог говорит о Самарии, это Ефрем, или Северное царство Израиля. Оно было на грани суда, осуждения и разрушения. И это случилось в 722 году. Ассирийцы пришли, и эти же самые ассирийцы, они будут использованы Богом для того, чтобы наказывать Южное царство Иуды, но в другом смысле, потому что Бог в последний момент освободит их от ассирийцев. Только для того, чтобы показать им, что земные царства, как Египет, им нельзя доверять. Но только Богу нужно доверять. Его нужно бояться, и на Него нужно полагаться. И во всех этих главах мы видим повторяющуюся тему суда и спасения. Почему Божьи люди должны уповать на Бога и только на Него, в конце концов? Вот почему мы сейчас посмотрим на 34 и 35 главы. 34 глава говорит о Божьем суде, и 35 говорит о Божьем грядущем спасении. И когда мы проходим через эти главы, будем проходить по этим главам, я хочу, чтобы вы молились, чтобы вы увидели вашу жизнь и ваше служение, имеющими смысл и значение для Бога. И вы обнаружите, что единственная надежда, достаточно большая для вас, на которой вы можете жить, это Бог сам. Если вы действительно знаете эти вещи, я молюсь о том, чтобы вы получили ободрение и силу для того, чтобы продолжать жить и служить. Если вы живете здесь, вы уедете отсюда ободренными и укрепленными, наша цель будет достигнута. Итак, я хочу обратиться к вам напрямую, как Исаия это делает в своем пророчестве. Брат-пастор, чувствуешь ли ты, что ты в своей слабости готов или близок к тому, чтобы уступить страху в твоем сердце, когда ты смотришь на дни и месяцы и годы впереди, глядя на те вещи, которые происходят в твоей жизни, в твоей церкви, в твоей культуре? Обнаруживаешь ли ты себя в искушении, в необычном искушении бояться, наполниться страхом? Я хочу дать вам два ободрения, чтобы держаться. Два ободрения держаться крепко. Первое. Держитесь, потому что Божий суд грядет. Потому что Божий суд грядет. Чтобы короче это все было, у меня есть три подпункта здесь. Первое. Божий суд грядет, и он будет универсальный, вселенским. Никто не избежит его. Смотрите, 34 глава, как она начинается. «Приступите, народы, и слушайте, и внимайте племена, да слышат земля, и все, что наполняет ее, вселенная и вся рождающаяся в ней, ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинства, и он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны от трупов их, поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и слеет все воинства небесные». И небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, как увядающие лица смоковницы. Неверие и противление Богу в конце концов будут свергнуты. Все будет свержено. Никто, без исключения. Восстание против Бога будет окончено, и все восставшие будут осуждены и посланы в ад. То, что мы видим здесь в этом видении, это ужасное разрушение. Посмотрите второй стих. Здесь сказано «предал заклятию». Это означает полное разрушение. Это Божий суд, который делает это. В третьем стихе очень яркие картины, ужасные картины разбросанных трупов, и от них смрад поднимается. Это действительно ужас, который грядет. Бог будет судить всех, кто в мире. И посмотрите первый стих. Может быть, вы слышали «Любовь грешника, люби грешника, но ненавиди грех». Да. В действительности, в этой жизни, может быть, это правильно, но в следующей жизни грех и грешник станет неразрывным, и не будет места для любви. Не будет места для любви оставлено. Для тех, кто противится Богу. Потому что Бог не будет предавать свой характер доброты и справедливости. И этот суд не ограничен этим миром. В четвертом стихе он предупреждает, что все воинства небесные, все звезды и небеса свернутся, как свиток. Те, кто были объектами поклонения людей, в 24 главе Матфея, когда он учит своих учеников о конце мира, и он, этот язык, который использует Новый Завет об этом, мы увидим в 4 стихе, здесь написано, что небеса свернутся, как свиток книжный. Давайте знать, что речь идет о конце. И здесь ясно сказано, что никто не избежит его суда. Никто не сможет избежать этого. Никакая религиозная группа, никакой член религиозной семьи или даже пастор семьи. Если ты мой друг, не был прав. Друзья, если против вас вы сталкивались с несправедливостью, держитесь, потому что Божий суд грядет. Держитесь, потому что Божий суд грядет, и это будет ради нас. Бог будет это делать ради своих людей. Посмотрите 5 стих 34 главы. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Эдем и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполняется кровью, уточняет от тука и от крови агнцев и козлов, и от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Ассоре и большое заклание в Едоме. И буйволы падут с ним, и тельцы вместе с валами, и упьются земля их кровью, и прах их уточняет от тука». Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. Божий суд на Едом будет проведен для того, чтобы поднять роль Сиона. Это нации, которые будут на юге, те оппоненты Израиля, противники Израиля, вы знаете, они не позволяли даже Израилю пройти через свою землю. Посмотрите, 20 глава числа. И после того, когда они были в вавилонском пленении, они использовали это положение иудеев. И Бог исполнит свое обетование к Сиону, и Он поднимет его перед этими над этими нациями. Бог будет отмщать за своих людей, людей, которые характеризуются Его именем и Его характером. Это не, речь не идет о секулярном правительстве в израильском народе. Это посвящение Богу, своему народу, и Бог будет защищать нас, и Он осудит всех тех, кто выступает против нас, и Он утешит своих людей. Пару еще вещей, о которых нужно сказать здесь. Первое. На какое-то время Бог удерживает этот суд, эту справедливость. У Бога есть свои цели. Друзья, мы можем сомневаться в том, что Бог говорит это, но здесь написано, что у Него есть день мщения грядущий, и у Него есть причины, почему Он отсрочил этот суд. Другая вещь, о которой нужно поговорить здесь. Я думаю, что Бог очень добр, когда Он объясняет своим людям о грядущем суде над Его врагами. Он говорит об этом в контексте служения Исаии. Большинство этого служения было проведено в том, чтобы исправлять и обличать его людей. И Бог очень добр, исправляя народ. Давайте подумаем о нас. Это, конечно, очень слабая аналогия, но мы находимся в положении ответственности. Берем ли мы время для того, чтобы объяснять людям, что то, что трудно для них сейчас, имеет более далеко идущую цель? Бог сделает это снова и снова, обращаясь к своим людям. Как автор говорит в послании к евреям, что отец наказывает детей, но это только на время, для того, чтобы потом утешить. Друзья, насколько добр отец, как Бог, как добрый отец, для того, чтобы показать, что те трудности, которые произошли с вами в это последнее время, или, может быть, в последние недели вы столкнулись с несправедливостью, чтобы вы знали, что однажды все это будет поставлено на места. Он делает это, когда Он откладывает свой суд. Он делает это, будучи добрым. Я не знаю, как вы, но я вижу в этом, что это последствия грехопадения. Что это только груз тяжелый, который висит на нас. И нам нужно, друзья, обратиться к Богу, зная, что Он однажды восстановит наше доброе имя, и Он воздаст гонителям и тем, кто поступает несправедливо. Один человек проповедует на первую книгу, вернее, я проповедовал на первую книгу «Царств». Я поэтому читал эту книгу, восьмую главу, каждое утро на этой неделе. И мне удивляло, что когда люди отвергли Самуила, и Самуил говорит Господу: «Меня отвергли». И Господь говорит: «Самуил, не тебя они отвергли, они меня отвергли». Ну, Самуил похож на нас, не так ли? Когда мы воспринимаем вещи лично к себе, мы Вот эти вот спикеры, которые говорят здесь с этой кафедры, это большие такие игроки в Божьем плане. Но в действительности цели, которые у Бога есть, они гораздо больше, чем мы. Он знает, что Он делает. Когда Он говорит нас: «Жди». И мы должны помнить, что когда Он говорит: «Жди», Он сам тоже ждет время, когда Он придет к той точке, когда Он воздаст за посрамление Его имени. И это намного больше важно, чем наша несправедливость, которая с нами случилась. Но он ожидает. Он ожидает, и у него есть определенные планы. И он ждет год, и два, и десять. Он ждет для своих, в соответствии со своими целями. И когда он в конце концов будет судить, тогда огромные нации будут говорить: «Господи, ты действительно прав». Божий суд грядет. Как мы уже говорили, он вселенский, он ради нас. И кроме того, он также вечен. Это окончательный, бесповоротный суд. Посмотрите, 34 глава с 9 стиха. 34 глава с 9 стиха. «И превратятся реки Эдема в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящей смолой, не будут гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелой, во веки веков никто не пройдет по ней, и завладеют ей пеликан, и еж, и филин, и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивой и репейником твердынь ее, и будут они жилищем шакалов и пристанищем страусов. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться одним с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучие змеи, и будут класть яйца, и выводить детей, собирать их под тенью свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отащите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из этих не применет прийти, и одно другим не заменится, ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила их им ее мерою. Во веки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней». Эффект Божьего суда будет в том, что Эдом будет пустынью навсегда, он будет лишен своей земли. Кстати, через пару столетий так это произошло. Но мы знаем, что вся эта глава говорит о всех, кто будет противиться Богу и его царству. И это Эдем здесь, он прообразно используется как Вавилон в 13 главе. Когда говорится здесь не только об той непосредственной ситуации, но о определенном образе, реальном образе о том, что будет Божий грядущий вечный суд. Да, в действительности, каждый человек, который противится Богу, посмотрите, все вот эти животные, о которых здесь сказано, их, конечно, по-разному переводят, потому что эти слова очень редко используются в Ветхом Завете. Он хочет показать, что этот суд будет полным. В действительности, все человеческое место жительства или пребывания будет разрушено. Посмотрите эти описания Божьего суда, 9 стих. Это будет земля, горящую смолою. Это будет горящее место. Смотрите, 10 стих. Здесь написано, это будет во веки веков. Очень похоже на Откровение, где написано о дыме, который поднимается вечно в 20 главе Откровения. Посмотрите, здесь написано о том, что это разрушение в 12 стихе, оно будет все больше и больше распространяться. В 13 стихе написано, что вся земля, она наполнится крапивой и репейников. В 16 стихе написано, это все записано в книге Господней. И поэтому все, абсолютно все непременно придет. Итак, друзья, мы смотрели Божий суд. Мы видели, что он вселенский. И он ради Божьих людей. И он окончательный. Друзья, весь грех является противлением всемогущему и всеблагому Богу. и всякий грех будет наказан. Мои друзья, почему вы сегодня думаете, что кто-то может противиться всемогущему и всеблагому Богу? Это помогает нам увидеть, почему Бог накажет всякий грех. Друзья, если вы сегодня здесь, и вы не являетесь христианином, что вы планируете сделать с вашим грехом? Ну, есть благая весть. Несмотря на то, что вы противитесь Богу, Бог еще продолжает свою любовь самым удивительным образом. Он сам пришел. Вторая личность Божества, Сын Божий, пришел и принял плоть на себя, Иисус Назарета. Он был больше, чем просто великий учитель. Он был полностью человек и полностью Богом. И он умер как заместитель вместо всех тех, кто доверит ему свою жизнь. Бог воскресил его из мертвых для того, чтобы доказать, что это в действительности произошло, что эта жертва принята Отцом, и всякий человек может довериться ему, и это включает тебя, если ты доверишь ему свою жизнь даже сегодня вечером. Какое лучше может быть место, чем в комнате полной пасторов, чтобы получить спасение? После собрания сегодня просто повернись к человеку, который рядом с тобой. Скорее всего, это один из пасторов, он будет твоим душепопечителем. Ну, серьезно, друзья, очень важно покаяться до того, как вечность наступит. Христос, Он дает спасение всем тем, кто обратится к Нему и доверится Ему. Если вы пастор, если вы и христианин тоже. Один человек проповедовал о том, что есть опасности. Спержин когда-то говорил о том, что существуют реальные опасности, что есть пасторы, которые не спасены. Не обманывайтесь, глядя на то, что происходит в мире, пусть вам не кажется, что Божий суд никогда не придет. Независимо от того, какие трудности у вас дома или в церкви, знайте, что они однажды окончатся. И по мере того, как это время приближается, поделитесь благой вестью с теми людьми, которые не приготовлены, потому что Божий суд грядет. Итак, братья, если вы сегодня ослаблены или, может быть, безнадежны, вы можете держаться прочно за Бога. Первое, мы можем держаться за Бога, потому что мы уверены в том, что Его суд грядет однажды. Второе, Его спасение придет обязательно. И первая причина в том, что Его слово, слава, Божие величие будет видно всему миру. Посмотрите 35 глава, 1 стих. «Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс, великолепно будет цвести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей, великолепие Кармила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Слава Богу! За то, как Он делает это, благословляя наш труд. Но самые большие изменения и прогресс, который происходит, это просто возможность вкусить то, что когда-то придет. Смотрите, что Исаия говорит здесь. Он говорит не только за израильскую индустрию цитрусовых. Исаия здесь говорит величие и славу, которая позволяет нам увидеть славу Божию. Смотрите во втором стихе. «Они увидят славу Господа, величие Бога нашего». Это пик этой книги Откровения. Те люди увидят Бога. Заметьте, здесь написано «увидят славу Господа и величие Его». В Эдемском саду человек согрешил и превратил это место в пустыню. Теперь Бог развернет это обратно. Помните книги С.С. Льюиса? Помните там, где написано, что есть место, где там всегда зима, и никогда нет Рождества. Но помните, как эта Нарния, она превращается в удивительнейшее место весны, постоянной весны. Мне кажется, что Льюис, он имел в виду, или он был воодушевлен подобными текстами, как мы только что прочитали. Зима окончится, эта зима, в которой мы находимся сейчас, она однажды придет к завершению. Если вам 25 лет, вы, может быть, и не понимаете, что вы находитесь в периоде зимы. Но если вы поговорите с теми, кому 55 или 65, вы увидите, что эти люди ощущают эту зиму. И когда мы видим славу и великолепие восстановленного творения, которое отражает славу великолепия Божия, великого Бога. Итак, мы видим маленькую возможность, как бы прелюдию той славы, которая будет явлена однажды. И мы хотим еще больше ее получить. Мы, чтобы получить вот это действие Божьей власти, когда Бог в своей славе откроется, и мы будем с Ним. И Он является самой большой нуждой нашей, чтобы мы нуждались в Нем, а не в чем другом. И мы сегодня можем уйти с этого места, зная, что это самая большая нужда, фундаментальная нужда человека однажды будет удовлетворена. Не так ли? Не является это самым великим явлением в жизни человека? Это обещано здесь в Божьем Слове. Итак, друзья, мы, конечно, будем трудиться так, как мы можем, так, как мы должны трудиться. Но мы никогда не сможем поменять эту землю и эту зиму. Мы знаем, что Бог однажды сделает, и Он повернет события на земле. Мы не можем схватить его и привести его сюда на землю, на нашу сейчас. Только Бог может развернуть эффект грехопадения на земле. И Он сделает это однажды, когда Он вернется. И Он показывает нам это в Иисусе Христе, когда Он совершил искупление и послал Своего Духа. Иоанн, 1 глава 14 стих, говорит: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, и мы видели славу Его». Пожалуйста, держитесь, дорогие святые, потому что Божье спасение грядет, и оно принесет славу Божию, и оно также принесет справедливость Божию. Это часть спасения. Справедливость, Божья справедливость, уверенность в том, что Бог принесет справедливость, и это дает нам уверенность. Когда мы смотрим на 35 главу, посмотрите, третий стих. Исаия пишет к слабым. Мне нравится это честное признание. Он пишет: «Укрепите ослабевшие руки, утвердите колено дрожащие». Итак, Бог ободряет нас в этом месте. Третий стих. «Укрепите ослабевшие руки, утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш, придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых». Один из христианских пасторов писал одному из своих друзей, который был в отчаянии и уставшим. Помните, 12 глава послания к евреям. И он цитирует этот стих. Вот это ободрение в 35 главе 4 стихом. Он в каком-то смысле является центральным посланием всей этой книги. Друзья, эта книга 66 глав, но в 35 главе 4 стихом вы найдете суммарное обобщение всего того, о чем Бог говорит через Исаию. «Не бойтесь и будьте тверды. Как Божьи люди боялись наций, и они полагались на народы окружающие. Они боялись народов вокруг, и они уповали на этих народы. И они игнорировали Бога в обеих этих ситуациях. Они игнорировали Бога, когда они боялись народов, и они игнорировали Бога тогда, когда они уповали на других народов, так как будто Бог не мог их спасти. Это два противоположных способа, каким образом грешить против Бога. И Бог призывает Исаию, чтобы он сказал своим людям, что он в действительности, он в действительности более сильная личность, которую нужно бояться и на которую нужно уповать. И он говорит, Бог лично придет, чтобы спасти. Это то, что он произведет. Читайте, пожалуйста, 36 и 37 главы. Это то, что он сделал в Иисусе Христе, когда Христос пришел на землю. Это то, что он будет делать, когда Христос придет однажды. Друзья, если вы чувствовали несправедливости, но у вас нет силы, чтобы правильно относиться к ним, послушайте, как вдохновляюще звучат эти слова. Друзья, если вы находитесь в неуверенности, знайте, что Бог даст свое спасение, и Он принесет свою справедливость, Он восстановит ее, потому что Бог обещал это. Если Он обещал это, Он сделает это. И это придет через Божий суд, когда Он воздаст всем тем, кто неправ. Друзья, думали ли вы о том, насколько благ наш Бог? Даже несмотря на те проблемы, которые есть в нашей жизни. Пожалуйста, отставьте эти проблемы и посмотрите позитивно на все доказательства, которых так много, месяц за месяцем, когда вы переживаете Божью милость. И помните, и поразмыслите о полноте Божьей благости. Это удивительная полнота Божьей благости. У Бога в действительности есть самое большое и самое чистое – это Его благость, Его праведность и Его чистота. Вот этот разговор о Божьем суде и Божьем воздаянии, он сегодня где-то так забыт где-то на задворках религиозного мира. Я не знаю, как много проповедников проповедуют об этом. Друзья, как вы не можете не проповедовать об этом? Как ваши люди могут душать в этой культуре, которая душит нас, без регулярного проповедования о том, что Бог однажды будет судить и Он спасет? И это абсолютно не подвластно изменению. И Он сказал нам о том, что Он сделает. Братья-пасторы, это должно вас ободрять и давать вам силу для того, чтобы быть выносливыми. Иисус Христос сам сказал в Своем учении на каждой точке страницы Евангелия. Посмотрите на молитву Господню. Как мы учим их? Пусть Твое Царство придет, и воля Твоя исполнится. Для чего мы молимся об этом? Его Царство грядет, Его воля исполнится. И это Его суд и Его спасение грядут. Вы думаете, что эта молитва, она просто так будет улучшаться в жизни? Да, в действительности какое-то улучшение происходит в жизни, и это действительно так. Но, друзья, в нашем мире очень много происходит всяких разных форм зла. Человеческая мораль, она отстает от наших возможностей и сил. Всевозможные грехи, начиная от сексуального развращения до разных форм убийства, они увеличиваются вместе с развитием технологий. Но Бог однажды закончит всякую несправедливость. Эти две главы в действительности заканчивают первую часть Исаии. Они смотрят на то, что произойдет в 36-37 главе. Исаия 36-37 очень значимый текст. Прочитайте его сегодня вечером. И все это представляется в очень ярком контрасте, когда Бог гневается и Бог искупляет. Если вы сегодня вечером, и вы чувствуете, что вы слабый христианин, знайте, что верная поместная церковь, из которой вы приехали, она для вас. В наших поместных церквях мы ободряем друг друга Божьей благостью, Его славой, Его истиной. И там мы находим ободрение для слабых и боязливых. Мы не можем подавлять наши страхи или отказываться, что они существуют, но мы можем доверить их своему Господу, который достаточно великий, чтобы позаботиться обо всех наших страхах. Итак, дорогой друг, держись, потому что Божье спасение грядет. Божье спасение грядет. И это включает Его славу и Его справедливость. Это также включает в себе воссоздание, которое будет сделано Богом. Проклятие будет разрушено, закончено, и эффект его будет развернут. Смотрите, 5 стих. «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык будет петь». Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источники вод, в жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. Мы видели в этих текстах, в каком-то смысле мы видели исполнение этих текстов в служении Иисуса Христа. И Иисус показывал, что Он Мессия, и Он показывал, что однажды произойдет, когда Он завершит свое служение. Те вещи, которые, казалось бы, поломаны так, что они не подлежат восстановлению, они однажды будут восстановлены навечно. Друзья, посмотрите, если вы не встречали более ужасных обстоятельств, знайте, что Божие обетования прекрасны. Каждое из этих чудес, которые он упоминает, это как бы предварительная возможность посмотреть на то, что Господь однажды сделает с нашими телами. Он не только восстановит наши глаза, но Он наполнит наше зрение самим собой. И это наша надежда. Слава Господу за это предвкушение, которое Он дает нам. Это свидетельство новых христиан, которые здесь. Я не знаю, что вы думаете о том, хорошо ли, как вы оцениваете свое служение, но я думаю, что видеть людей, приходящими ко Христу, когда мы их крестим, когда они свидетельства свои говорят, что мы слушаем это короткое свидетельство о действии благодати в их жизни. И когда вы снова и снова видите людей, которые приходят ко Христу, мы славим Бога за это. Это, пожалуй, самая большая привилегия в пасторском служении, когда мы видим эти истории снова и снова. Каждый раз это напоминает мне, что Бог сделал в моей собственной жизни своей благодатью. Итак, друзья, держитесь, потому что Божье финальное спасение однажды грядет, и оно принесет радость от Господа. Искупленные будут знать вечную радость. Посмотрите 8 стих. И там будет большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но будет он для одних идущих этим путем. Даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием. И радость вечная будет над головой их. Они найдут радость, веселье, и печаль, и воздыхание удалятся. Избавленные будут знать вечную радость. Друзья, когда люди видят Божью славу и святость, эта святость – это очень важная тема в книге Исаии. Помните 6 главу, известный текст? Когда провозглашают херувимы «свят, свят, свят». И посмотрите здесь 8 стих, здесь сказано о пути святом. И когда люди думают о святости, они думают, что это что-то такое шокирующее, ограничивающее. Но посмотрите на эту большую дорогу. Почему он назван большой дорогой? Потому что она идет к Богу, она ведет к Богу. Насколько радостным путешествием это будет. Мы бы сейчас все пошли, если бы знали, где она. Друзья, помните, в чем этот путь? Христос говорит о себе: «Я есть путь». И кто находится на этом пути? Посмотрите 9 стих. «Мы искуплены». Это первый раз Исаия использует это слово. «А будут ходить искупленные». Искупленные, которые искуплены искупителем. Таким образом, мы искупленные. Мы, конечно же, должники Ему. Он искупил нас. Но эта идея ставит нас в эту категорию спасения, которых Он освобождает, начиная от плена египетского и заканчивая, когда на Голгофском кресте Он освобождает и искупил нас от плена греха. Вот что означают эти слова. Ну, посмотрите, в 10 стихе здесь сказано «избавленные». Здесь сказано, что эти избавленные возвратятся. Здесь сказано, что они возвратятся на Сион с радостным восклицанием. Это освобожденные рабы. Вы помните, что это означает в пророчестве? Независимо от того, как мы... У нас есть какие-то несогласия с точки зрения эсхатологии. Но то, о чем здесь сказано, что все мы верим, что в конце концов Господь придет, и мы вернемся к Ним. У нас есть небольшое несогласие относительно того, что произойдет до этого финала, а здесь мы все едины. То, что люди вернутся точно так, как из Вавилона возвращались, это прообраз того, когда однажды все вернутся в этом финальном возвращении из плена, и Христос будет вести нас, вот точно так, как Он сейчас ведет нас домой. Братья, мы, пасторы, призваны в каком-то маленьком смысле иметь часть в этом исходе, в этом возвращении, в этом искуплении. Мне очень нравится, как Спержин говорит об этом. Я в каком-то смысле занял это положение. Но я рад, что я занимаюсь этим делом, когда я лично веду туры на небеса. Я рад, что Господь дает эту возможность. Подобно героям книги Джона Буньяна «Путешествие пилигрима», чтобы вести смущающихся и дрожащих. По Божьей благодати, когда мы вместе с другими членами церкви, помогаем тем, кто слабые, и мы ведем их туда, слыша эту песню, которая звучит за Иорданом. И когда там открываются врата вечного города. Друзья, отметьте, что у нас есть и чего у нас нет. Первое, что у нас есть, посмотрите на 10 стих. Здесь написано о том, что люди будут петь. Заметьте, что мы не просто входим в Сион, и мы посмотрим: «О, Сион!» Но Библия говорит, что мы войдем в Сион с пением. И Он говорит... То, чего у нас не будет там. Заметьте, печали не будет там. Печаль убежит. Не будет разочарований на небесах. На этой святости, эта святость, о которой говорится здесь, это настоящая святость. Это не просто самоотречение, которое аскетическое, а это когда Бог сам наполнит нас, и Он наполнит нас самим собой и своей радостью. Нет ничего более радостного, чем сам Бог. Друзья, мы христиане, мы странники и пришельцы. Мы находимся на чужбине, мы пилигримы. И нам нужно знать, что мы идем к тому месту, в котором мы не будем пилигримами. Мы будем дома. Мы сейчас на чужбине, и мы стремимся, чтобы прийти домой в постоянное присутствие Божие, когда Он будет действовать в нас, и мы будем с Ним. Это пророчество к нам. Мы будем в одном месте с полной удовлетворенности в том, чтобы быть там. Речь не идет о большой церкви и хорошей зарплате. Мы будем в Его присутствии, и в Его присутствии навечно. Голос, который говорит о прощении, он говорит о том, что Он примет нас. Он примет нас в свою любовь и свое присутствие. Братья и сестры, это принятие Господом нас представлено здесь. Вы чувствуете радость здесь? Вы чувствуете, сколько уверенности в этой радости? Когда моя жена и я сталкивались с очень серьезными испытаниями в нашей семье, когда один из друзей написал нам, он написал, что тогда, когда мы проходим через эти трудности, нам нужно посмотреть на это, чтобы мы могли эти обстоятельства как на возможность утверждаться в доверии Господу, в уповании на Христа. Даже через самые трудные обстоятельства, которые приходится нам переживать. Как мы можем это сделать? Друзья, как мы не можем этого делать? Как нам не делать этого? Когда мы знаем, что Божье спасение грядет, и Он однажды восстановит свое творение, то, что было разрушено и разграблено грехом, и Он наполнит радостью и нескончаемым весельем. И у вас есть радость. Вы можете жить так, как будто ваш дом здесь, в этом мире, и быть чужаком навсегда. Или же вы можете понять, что независимо от того, в какой стране вы живете, в этом падшем мире, вы находитесь на чужбине, и вам нужен Бог, который приведет вас домой. Вы можете или держаться за страх человеческий, людей и мира, как вы будете поклоняться Ему и отвергать Бога, Его планы, и встретиться однажды с Его судом. Или вы можете держаться за веру во Христа, как вы боитесь Господа и поклоняетесь Ему, и принимаете Его план, и Его радость в обетованиях, которые грядут. Вы можете жить или одним способом, или другим. Братья-пасторы, вам нужно выбрать. Вы не можете держаться за одно и другое сразу. Или доверитесь Христу в вашем спасении и в вашем служении. Доверяйте Христу в вашей выносливости. Изберите искупление и восстановление. Держитесь. И вы обнаружите, что это Он держит вас, как Он всегда делал для своих людей, и как Он всегда обещал нам, Он сотворит это. Давайте помолимся. Господи, мы видим эти чудесные обетования в Твоем Слове. Господи, помоги нам ощущать их больше, чтобы они становились реальными для нас. Господи, Ты знаешь испытания, через которые каждый из нас проходит. И мы просим Тебя, Духом Святым, возьми Твое Слово и приложи к нам, укрепи наши колени, подними нас, Господи, чтобы мы доверяли Тебе в вере. Укрепи нас, чтобы мы могли подниматься к этой вечной радости, к этому пению, восклицанию в Тебе, чтобы мы Тебе доверяли и Тебя боялись, чтобы Твоя слава во имя Иисуса провозглашена была. Аминь.